такая история.
Кириллу 29 лет. Он рисует замечательные акварели. Работы очень яркие, светлые. И названия соответствующие. «Солнечное настроение», «Белые березы», «После дождя», «Подарок маме». Мама Кирилла всегда рядом с ним. Да, скажете вы, мамы, они такие. Они всегда душой и сердцем вместе со своими детьми. Но Рита Рауфовна, так зовут маму Кирилла, буквально всегда рядом со своим теперь уже выросшим физически симпатичного высокого парня мальчиком. Так было с момента его рождения, и так будет всегда, насколько это возможно. Рита Рауфовна Стрельцова – врач-психотерапевт. Она рассказывает, что еще до рождения ребенка ее интересовала проблема раннего детского аутизма. Она училась у ведущих московских специалистов-психологов, которые считаются корифеями российской научной школы лечения и реабилитации детей с аутизмом. Рита Рауфовна говорит, что наша школа – лучшая в мире. Это тот скелет, на который, как мышцы, можно нарастить самые разные, в том числе ведущие западные терапевтические методики. Теперь самые эффективные и безопасные из этих методик под ее руководством используют в своей повседневной практике специалисты ее центра. Центр называется «Аленький цветочек». А на первой страничке сайта этого центра в интернете есть вступительное слово директора, врача-психотерапевта, матери инвалида детства Риты Рауфовны Стрельцовой. Называется это эссе «Мое счастье». С детства наша душа не соглашается с конечностью своего бытия, ожидая вечного счастья, кажется, такого несбыточного и прекрасного. В нежной доброй сказке Сергея Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек» Настенька мечтает о цветочке, краши которого нет на белом свете. Но вместе с прекрасным цветком судьба ей посылает человека в оболочке чудовища, которого она должна полюбить, а иначе он погибнет. «Так и в моей жизни, — пишет Рита Рауфовна, — мечтала о рождении милого, здорового малыша, который станет источником постоянной радости и гордости. Родился мальчик, очень милый, но тяжело и неизлечимо больной с диагнозом ранний детский аутизм. С этого времени жизнь превратилась в непрерывную полосу страдания и боли. Казалось, что переживание счастья уже стало недоступным для меня. И только через годы испытаний пришло понимание, что это промысел Божий подарил мне чудо, счастье и любовь через моего единственного сына Кирилла». В переводе с персидского имя «Кирилл» означает «солнце». Это действительно так. Мой дорогой сын светит мне, дарит тепло и радость. Он, как мой ангел-хранитель. Конец цитаты. И еще один отрывок из этого открытого письма. «Быть счастливой? Разве это возможно, когда воспитываешь тяжело и неизлечимо больного ребенка? У митрополита Антония Сурожского есть книга под названием «Любовь всепобеждающая». В ней о любви Божией к человеку, о чудесной силе этой любви, способной победить любую скорбь и воскресить человека. Только эта любовь делает человека счастливым уже здесь, на земле. И как в той дивной сказке, от прикосновения Божьей любви душа оживает и обретает возможность счастья в любой ситуации. Так сбылась далекая детская мечта. Я обрела свой аленький цветочек. Рита Рауфовна не скрывает, что ей дает силы жить, радоваться жизни, несмотря ни на что, и помогать другим на протяжении ни много ни мало 25 лет, с тех пор, как она создала свой первый центр помощи детям с аутизмом, вера в Бога, любовь и глубокое сопереживание ближнему. И в то же время профессиональное всестороннее знание проблемы и четкое понимание того, каким образом можно помочь аутичным детям и их родителям.
Я организацию первую создавала именно потому, что моему сыну и таким другим детям, страдающим аутизмом, тогда, в те времена, пойти было совсем некуда. Сейчас мы стали понимать, что это очень актуально. По статистике, каждый сотый ребенок рождается с синдромом раннего детского аутизма. Говорят, что это болезнь цивилизации. Причем это дети рождаются в семьях интеллигентных чаще всего. За рубежом эта тема развивается достаточно давно, где-то с 46-го года прошлого столетия стали большое внимание этой теме уделять. В нашей стране вот последние годы.
За рубежом, да, если вспомнить даже фильм известный «Человек дождя», наверное, после этого многие еще обратили внимание на то, что есть такое явление, как аутизм, и стали говорить об этом на телевидении с привлечением специалистов. Насколько сейчас есть понимание, что такое аутизм?
На самом деле, все-таки это заболевание. Ведь недаром это ставится и диагноз. И эти дети берутся на учет, ставится даже и инвалидность, когда понимают, что этот ребенок не способен развиваться по общеобразовательным программам. Входит туда много разных состояний, для которых общим является вот именно синдром нарушения общения. Некая отгороженность от мира, состояние экстремального одиночества. Есть люди, которые вообще, в принципе, не могут социализироваться в общепринятом смысле этого слова. Есть люди, которые с синдромом раннего детского аутизма, а далее это расстройство аутистического спектра уже в взрослом состоянии, могут стать и академиками. Есть люди, которые не могут заниматься даже по вспомогательным программам. Чаще всего, конечно, это заболевание. Нельзя говорить, что это просто особенные люди. Нет. Есть, конечно, я еще раз повторяюсь, какой-то процент людей, страдающих синдромом нарушения общения, которые могут самостоятельно социализироваться. Закончить школу, закончить какое-то высшее даже учебное заведение, работать по специальности в какой-то узкой сфере. Но при этом возможности общения, социализации у них всегда бывают ограничены. Иногда они не могут создать семью, завести детей и заботиться. Именно в силу того, что взаимоотношения с людьми для них очень сложны всегда.
Хотя, если так подумать, у тех же глубоких интровертов, наверное, да, которые сами по себе тоже замкнуты и не очень любят общаться с людьми, есть, может быть, некоторые проявления, да, вот такой аутичности. Ну, говоря даже среди вот великих писателей были вообще в легкой форме, может быть, расстройства.
Ну, вообще, вот я на конференции, недавно проходила первая всемирная конференция по аутизму, на которой мне довелось быть. Там говорилось о том, что это, конечно, потенциал гениев в какой-то степени. В общем, можно с этим и согласиться, потому что понятно, что если человек несколько закрыт и направлен в какой-то определенной сфере, то вероятность того, что он достигнет очень высоких результатов в этой сфере, она увеличивается. Но это не значит, что это всегда так. И наш центр посещают дети, которые, да, действительно избирательно могут проявлять невероятные какие-то даже таланты в какой-то определенной сфере, но это не значит, что они их реализуют. Помочь реализовать эти таланты – это уже наша задача. Иногда она осуществима, а иногда нет. Это всегда очень индивидуально. Они настолько все разные. Есть общее, конечно, то, что объединяет, это вот как раз невозможность общаться. Потерян смысл общения. Они не понимают, а зачем нужно общаться.
Какой сбой происходит в организме, что нарушается эта потребность?
В каком-то поколении это может быть генетически закодировано. Это вы знаете как? Вот, допустим, говорят люди, вот шизоиды, эпилептоиды. Есть экстраверты, есть интроверты. То, о чем вы говорили. Поэтому, конечно, в данном случае какая-то предопределенность наследственная есть. И далее, конечно, какой-то генетически закодированный сбой аутоиммунных процессов, которые поражают, в конце концов, и определенные зоны головного мозга. И сейчас нет даже четкого представления, какие именно сферы поражают головного мозга. Пока это до конца теоретически не обосновано. Нарушается вообще ощущение себя в пространстве. И эти люди, им трудно даже как-то и двигаться, может быть, в том числе. Бывают неловкими иногда. Кроме того, вот, диссоциация развития. То есть в каких-то сферах они могут проявлять себя вполне, так сказать, зрелыми. Но не все, конечно. В каких-то сферах просто младенцы. Почти грудные. В некоторых сферах это как школьный возраст. То есть вот эта вот диссоциация – это одно из самых тоже характерных их проявлений. И реабилитация поэтому она достаточно сложна. Я в этом смысле имею большой опыт, потому что моему сыну уже 29 лет. Почти вся профессиональная жизнь связана с этой проблемой. Я и мама, и специалист в одном лице. Ну и вот в Уфе я создала этот центр для того, чтобы моему сыну и таким другим детям было куда пойти и найти какую-то нишу, где бы они могли общаться, развиваться, иметь какие-то праздники. Пока они маленькие, их куда-то еще приглашают, а когда они начинают вырастать, и когда они еще больше и больше отгораживаются от людей, конечно, им бывает и самим трудно куда-либо пойти. Допустим, мой сын, хотя вот уже много лет он посещает наш центр, вот если считать с 91-го года, это почти 25 лет, тем не менее у него остались, ну, это мы называем патологически привычные действия, допустим, игра с бумажечкой, которая для него актуальна, раскачивание. Помните фильм «Человек дождя»? Он едет в транспорте, раскачивается, мой сын также себя ведет, и далеко не все это понимают. И, конечно, он обращает на себя внимание, но тем не менее и мне, и ему уже легче, потому что у нас есть этот опыт проживания в обществе, в коллективе, постоянные поездки в транспорте, вот это изо дня в день происходило, поэтому я считаю, что самое главное достижение нашего центра в том именно, что мы все-таки создали такое пространство для этих детей, эту нишу социальную, где им всегда рады, где их всегда любят, где им всегда хотят помочь. Я понимаю, как мама и другие родители, что это самое главное. Ведь можно сидеть дома и получить, допустим, индивидуальное образование. Вот у нас Анечка такая. Они ходят в школу уже много лет, в 6-м классе учатся, но тем не менее она при этом глубоко одинока была, когда пришла к нам в центр. И мама пришла с такой болью, что девочка не может общаться с другими детьми и нуждается в каком-то круге общения. И мы стали с ней общаться. И, конечно же, есть определенные результаты. И другие дети, которые имеют возможность прийти сюда и общаться, развиваться, получать помощь специалистов изо дня в день, они, конечно, становятся другими.
Центр «Аленький цветочек» работает с детьми, которые зачастую плюс к диагнозу аутизм имеют другие тяжелые заболевания, в том числе органические. Это и ДЦП, и нейросенсорная тугоухость, и полная слепота. Наталья Германовна – медицинский работник по профессии. Она обратилась в Центр «Аленький цветочек» 3 года назад, когда ее сыну Богдану было около 5 лет. По ее словам, она долго не могла найти педагога для ребенка аутичного и незрячего.
Я 4 года искала ребенку педагога платно, и все отказывались. Никто не хотел с ребенком заниматься, потому что тяжелые психические расстройства и плюс еще слепота, они накладывают определенный отпечаток на поведение ребенка. И поэтому не все педагоги владеют определенной техникой, методикой, и зачастую не совсем правильно оценивают состояние. Многие говорят о том, что ребенок неправильно воспитан, ребенок капризен, хотя, в принципе, это все издержки заболевания. Почему выбрали мы именно этот центр? Потому что, во-первых, неординарный подход. Подход индивидуальный. Каждого ребенка осматривают, оценивают состояние ребенка. И мне нравится то, что заведующая центром Рита Рауфовна, она сама имеет образование медицинское, она врач-психиатр, и она может правильно оценить. Она может правильно подобрать методику, по которой именно с ребенком нужно заниматься, что ребенку не хватает, какие у ребенка есть наклонности, какие у ребенка потребности. То есть это дорогого стоит, потому что диагнозом аутизм очень часто медицинскими методами, к сожалению, невозможно добиться какого-то результата. Поэтому в данном случае только методы лечебной коррекционной педагогики здесь могут как-то помочь состоянию ребенка. Это дети, которые страдают нарушениями в эмоциональной сфере, которые не могут социализироваться, которые не могут обладать какими-то определенными практическими навыками и у которых избирательно поражается интеллект. То есть дети, которые могут, допустим, складывать 6-значные числа и быть в чем-то гениальны, зачастую они не могут просто завязать шнурки или почистить зубы. То есть какие-то практические навыки, которые совершенно дети делать не могут. Но что касается моего ребенка, конечно, за 3-й год вот посещения центра мы увидели очень большой прогресс. Понятное дело, что слепой ребенок, он боится больше, чем все остальные дети. Ребенок не видит, поэтому на каждый звук, на каждый шорох, на каждый какой-то раздражитель внешний ребенок реагирует либо истерикой, либо каким-то поведением неадекватным, может замкнуться, может спрятаться или что-то еще. То есть мы мучились вот с этим, и нам было очень тяжело ребенка развивать. То есть каждый новый человек, даже любая новая игрушка, она уже ребенка раздражала настолько, что мы просто даже вот сами домашние боялись уже даже что-то новое в жизнь ребенка вот элементарно вводить. Благодаря именно вот лечебной педагогике очень грамотно подобрана была реабилитация нам. Мальчик сейчас посещает утренники, стал петь под аккомпанемент. Мы выступаем на каждом празднике. И настолько теплая атмосфера, все родители нашего центра просто как родственники, понимаете, вот такая семейная, домашняя, теплая обстановка.
Все мы знаем, что одиночество – тяжелое испытание даже для вполне здорового человека. То состояние, в котором из-за особенностей заболевания находятся аутичные дети, врач-психотерапевт Рита Рауфовна Стрельцова называет экстремальным одиночеством. И недаром, говорит она, эти дети, если они попадают в интернатные учреждения, особенно закрытого типа, очень часто не могут там выжить. Им просто жизненно необходимо получать позитивные эмоции, тепло, любовь, радость общения.
Когда этот ребенок воспитывается в семье, он получает любовь. И вот это состояние одиночества, оно сглаживается этой любовью. И если мы еще даем радость общения, вот то, что у нас в центре происходит, эмоционально обогащаем. Понимаете, что такое одиночество? Ведь когда нам плохо, вот и здоровым людям, когда у нас снижен энергетический баланс, как говорят, депрессия, она ведь посещает всех нас время от времени. Тогда мы окунаемся вот в это состояние одиночества, у нас нет никаких сил, и нам хочется замкнуться и погрузиться в кокон. Вот такое состояние они испытывают почти постоянно. Они депрессивны. При этом они могут и вроде бы внешне улыбаться, и быть даже очень подвижными, и даже иногда неуправляемые почти. Но тем не менее, по состоянию энергетического своего внутреннего баланса, это люди, которых он очень снижен. Наша задача, и мы это делаем, я программу свою создала уже почти 20 лет тому назад, «Большая семья», основная составляющая этой программы – эмоциональное обогащение, радость.
Прилив сил вызвать.
Поэтому вот я говорю о праздниках, которые у нас проходят. Мы уделяем им большое значение, этим праздникам. Вообще, в принципе, некоторые дети говорят так. Идем на утренник, на занятие. То есть каждое занятие – маленький праздник. И вот в этом празднике получают тот вот заряд энергетический, подпитку такую. И потом, когда они ее получают, вдруг открываются возможности общения. И это во всем. Это и трапеза, то есть питание ребенка. Обязательно мы создаем момент общения, во всем момент общения. В еде тоже. Рядом педагог садится, мама садится, и вот мы все вместе говорим о еде, о том, как вкусно, сладкое, не сладкое, кислое, не кислое, и как это красиво, какое-то оранжевое, там, бордовое, там, и так далее. То есть вкус проживанию трапезы совместной, вкус к жизни, понимание того, что, оказывается, общаться-то интереснее, чем быть одному, радостнее, приятнее. И это, конечно, нужно очень большое внимание ко всем внутренним проявлениям ребенка, пониманию его возможностей, его желаний. При аутизме это очень выражено. То есть какая-то есть сфера интересов, которые мы, конечно, должны поддерживать и развивать. И тогда они более радостно идут на общение. И тогда вот эта зона ближайшего развития, как говорят нейропсихологи, оттуда уже идет дальше расширение, расширение. И через эту зону ближайшего развития включаются другие зоны, и ребенок становится все более богаче, дальше развивается. Таким образом он движется вперед, и мы с ним вместе. И, конечно, эти дети, не надо думать о том, что мы им даем, вот только мы им даем. На самом деле, мой сын меня очень многому научил в этой жизни. Я бы сказала, всему главному. Не могу сейчас это подробностью рассказывать, но достаточно того вот маленького примера, наверное, еще много лет тому назад. Ехали с ним в транспорте, и я была удручена. Края губ опустились. И вот он мне так легонечко постучал по губам: «Мама, улыбайся». И голова была опущена, он так тихонечко постучал мне по подбородку: «Подними головку». Понимаете? Я считаю, что это, конечно, наше большое достижение совместное. То, что не только я понимаю его состояние, но и он понимает. А эти дети, они чувствуют наше состояние. Более того, вообще моя настоящая работа в этой сфере началась только с его рождения, потому что состояние его одиночества было настолько сложное и тяжелое. У него синдром Каннер – это самая тяжелая степень аутизма. И поэтому для того, чтобы научиться с ним общаться, мне нужно было даже менять тембр голоса. Научиться разговаривать без ярких эмоций, всплесков. Не монотонно, но спокойно и ровно. Полуопущенный взгляд. Где-то даже почти мимо взглядишь. Даже для них куклы, лечебные педагоги выбирают куклы без лица. Потому что, оказывается, вот этот вот образ лица, взгляд на этих детей для них бывает невыносим. Прикосновений часто не терпят. И очень большое достижение бывает тогда, когда ты можешь приобнять этого ребенка, прижать его к себе, и он радует.
Позволяет.
Позволяет это. А тем паче погладить по головке. Это все такие вещи, которые возникают, конечно, с годами. Но это просто почти 35 лет жизни в этом дает уже какое-то вот понимание. Организация пространства. Какие предметы должны быть в интерьере? Я захожу в комнату, я вижу комнату как аутист где-то. Когда мы делали здесь ремонт, я даже подбирала цвет мебели, обоев и так далее, и так далее.
Такое сдержанное, приглушенное.
Да, там у нас тоже в игровую мебель светлая. И в то же время это у нас и нарядно. То есть это тоже все очень важно, и я это тоже по сыну своему знаю. У них есть предпочтение цветов. Чаще всего дети, которые приходят, с черного начинают цвет депрессии. Серый, черный. И многие в этом цвете очень долго находятся и потом постепенно выходят с этого цвета. Другие цвета более яркие, это всегда динамика положительная. То есть это арт-терапия, собственно говоря, которую мы тоже используем. Вообще, в принципе, существующие все методики, но за исключением каких-то очень дорогостоящих, там, ипотерапия, бассейн, то, что нам недоступно, мы не можем. Но, тем не менее, некоторые родители могут это себе позволить и как-то это используют. А глобально это, конечно, режим непрерывного общения.
Рита Трауфовна, когда вы рассказывали о том, как постепенно вот создается близость, возникает с ребенком, то есть он позволяет там себя погладить, прикоснуться к себе, поцеловать. Я вспомнила Экзюпери, маленький принц, как он лиса приручал. То есть он сидел на холме где-то далеко и вроде бы не смотрел на него и не обращался к нему. И лис ходил сначала далеко, потом все ближе, ближе, и в конце он просто подошел к нему и сел рядом. Да, и так они начали дружить. Вот это, наверное, где-то похоже очень.
Очень. Я рассказываю своим педагогам, как я Кирилла учила заниматься чем-то за столом. И он все ходил кругами, а я брала его любимую игрушку, зайца такого большого, высаживала этого зайца. И вот мы с этим зайцем конструировали, там что-то рисовали, читали. А Кирилл все ходил, поглядывал, поглядывал. Все ближе и ближе. А потом, значит, присаживался и начинал участвовать в этом. Это опосредованный контакт, то, что им легче. Через игрушку, через игру. Анечка, допустим, она приходит, ей очень трудно общаться. Так вот, приходим с Мишкой к ней. Хотя она очень
большой, взрослая девочка. Большой, желтый, плюшевый Мишка.
Да. И спрашивает, ну как там жила, ну как там дела. И хотя ей уже почти 14 лет, она совершенно включается в эту игру, начинает хохотать, смеяться и немножко даже драться, хулиганить. Настолько это ей радостно. И она начинает озвучивать свои внутренние переживания, свои состояния. И ей радостно, и нам приятно. Так что вот используем все.
Как я уже говорила, Рита Рауфовна в курсе всех современных достижений науки, которые на сегодняшний день применяются во всем мире для лечения и реабилитации детей с аутизмом. В июне прошлого года она принимала участие в крупной международной конференции, посвященной этой теме.
Это была очень серьезная конференция, принимали участие различные всемирные организации: Лондон, Великобритания, Франция, Италия, Корея, Китай, Израиль, Соединенные Штаты Америки. То есть специалисты самых крупных центров, занимающихся этой проблемой. Был человек, который с синдромом Аспергера, с аутизмом, привез свои книги. Ты общался с нами и подарил мне книгу, подписанную им самим. Книга называется «За стеной». Он описывает свое внутреннее мир, состояние свое и как вообще ему люди помогали, и как он нуждается до сих пор в этой помощи. В общем, было очень интересно. Но я хочу поддержать нашу школу. Московская школа психологов – это Лебединский, Никольская, Боенская, Либлинг. С некоторыми из них, Лебединская, Никольская, я была лично знакома и училась у них в свое время. Я была знакома со всеми корифеями, почти нашими отечественными корифеями, занимающимися этой проблемой. Наша школа, Московская школа психологов, которая занимается этой проблемой, тоже с 40-х уже годов, шикарная, и я считаю, что она непревзойденная в мире. Это глубокий личностный подход. Когда я училась в Москве, я получила вот эту книгу «Уровневый подход», и она стала настольной книгой для нашего центра. Это наша теоретическая база. И те программы, те современные методики, которые привезли американцы, в том числе англичане и так далее, для меня выглядело вот именно как мышцы к скелету. Другое дело, что из-за финансовых потоков, которые там происходят, конечно, это у них движение вперед мощное пошло, а у нас это все застряло, потому что отсутствие денег. Вот только поняли и решили в прошлом году, уже теперь в 2014, и президент озадачил в этом смысле, что надо работать и двигаться.
Может быть, действительно актуальность проблемы начали осознавать, потому что, как вы говорите, из 100 один ребенок рождается с аутизмом. Это же очень серьезные цифры. И говорят, что это прогрессирует, то есть все чаще рождаются такие детишки.
Есть уже даже статистика, вот у корейцев привели, каждый 64-й рождается с аутизмом. И тем более сейчас, в наш век урбанизации, когда все в компьютер влезли, и тут даже и не аутисты становятся в какой-то степени с аутизмом, и меньше звонят друг другу, меньше общаются друг с другом.
Когда мы говорили о взрослых, что состояние депрессии даже взрослому здоровому человеку, да, трудно пережить. Это угнетающее очень состояние. Действительно, хочется лечь уже и не шевелиться даже. Но взрослый может обратиться к специалисту, ему назначат антидепрессанты, уровень серотонина повысится, ему станет легче, он вернется к жизни. Есть медикаментозное какое-то лечение, помогающее вот в процессе реабилитации?
Вы знаете, глобально нет. Синдромы какие-то можно смягчать, в том числе антидепрессанты применяют. И какие-то седативные мягкие средства, если ребеночек расторможен. Иногда бывают и истерики. Но поскольку нет, так сказать, четкого понимания причины, поэтому не может быть, конечно, как говорят врачи, этиологического лечения, то есть устраняющего причину заболевания. К сожалению, иногда родители бросаются во все тяжкие. И, к сожалению, иногда специалисты предлагают какие-то совершенно тяжкие и неопробированные, недоказательные, что ли, какие-то методики. И поэтому, конечно, я родителям советую быть очень осторожными. Я вообще, как врач, очень консервативна. Ну, а родители желание понять, конечно, можно. Хотят, чтобы ребенок стал как другие, как все. Вплоть до электрошоковой терапии. Ведь использовали ее. Я не знаю сейчас, как с этим дело обстоит, но моя одна мама возила в Одессу ребенка на электрошоке. Тут, конечно, я противница вот этого всего. Лечебная педагогика, как педагогика, которая лечит. Вот это то, что нужно этим детям. Постоянно. И когда они вырастают, тоже должна быть какая-то ниша, чтобы постоянно была вот эта вот поддержка. Не надо думать, что есть такая методика, вот применили и все излечился. Нет. Родители рядом с этим ребенком бесконечно страдают. Надо научиться с этим ребенком рядом жить, не страдая. Понимая, что это вот такая данность, это
каким
очень
образом
трудно
научиться, Ритров? Многие скажут родителям.
Это тоже и себя эмоционально обогащать в том числе. Для меня лично это духовная практика, то есть это церковь. Это понимание того, что мы рождены для вечности, и данность этого – это наша жизнь, это наша судьба. С этим надо жить, и радуюсь этому. Ну, по возможности, сначала хотя бы просто принимая это. Потому что проблема большинства родителей – неприятие своего ребенка, критика бесконечная к нему. А эти дети в особенности научают нас понимать тому, что если ты не можешь изменить окружающих, как говорил великий психотерапевт Виктор Эмиль Франк, ты должен научиться меняться сам. Если мы принимаем жизнь, так мы научаемся ей постепенно радоваться и принимать этого ребенка, нашего ребенка, и любить его по-настоящему. Поэтому у нас есть программа, так и называется она, «Пусть всегда будет мама». Программа эмоциональной поддержки семьи. В эту программу входит и материальное, и моральное, и всяческое обогащение семьи. Мы стараемся дарить семьям даже какие-то полезные подарки, постельные комплекты, которые радуют, потому что всегда живем сложно. Организуем какие-то поездки, которые тоже радуют. Вот те же праздники. Родители приходят на занятия с детьми и сажаем за стол, и они тоже вместе, радуясь, что-то такое вкусное кушают. Кстати, не всегда даже спонсоры понимают вот этот момент, что эта семья нуждается в этом, очень остро нуждается, потому что она выживает чаще всего на грани бедности, не сказать, если нищеты. Если ребенка отдают в интернат закрытого типа, то государство дотирует в него 8-10 раз больше средств, нежели оно дает семью, воспитывающего этого же ребенка. И поэтому, конечно, рады бы много этому ребенку дать некоторые семьи, но не могут.
Да. Очень ведь важная мысль. Если бы эти деньги до семьи, мы все как говорим, как страдают дети в казенных учреждениях, что им ничто не заменит любви родных.
Да. Вы знаете, вот я в Финляндии была, там мама, воспитывающая этого ребенка, получает зарплату в размере служащего в Финляндии. Это очень большие деньги. На эти деньги она может нанимать такси и возить по всем центрам, которые там существуют. Она может нанять психолога, домработницу, прекрасно обеспечить его быт, его благосостояние, проживание и так далее, и так далее. Я смотрела там работу многих организаций, которые работают в этой сфере, и государственных, и негосударственных, общественных. Я просто была очень рада, что все правильно так выстроено.
Такие пособия государственные?
Да, да. Это кроме пенсии, которая назначена ребенку, которая тоже, конечно, не такая, как у нас. Действительно, и финансовая вот эта вот составляющая не менее важна. Я сама мать ребенка-инвалида, воспитываю его одна. У меня уже и родителей давно нет, и близких вообще никого. Поэтому понимаю хорошо. Вот сейчас вот мы даем финансовые отчеты о том, куда мы потратили деньги. Конечно, это и обидно. Вы знаете, унизительная такая процедура собирания чеков. Вот купил хлеб, дай мне чек. И это все складывает в течение года. А вот реально мы с этим сталкиваемся в конце каждого года.
Центр существует благодаря какой-то финансовой поддержке спонсоров.
Спонсорам. И, к сожалению, последние годы это стало все сложнее и сложнее. Но самое главное, вот сейчас уже мы практически на грани выживания. И каждый месяц я всегда думаю о том, что как будет следующий месяц. Я с замиранием сердца думаю о том, что, ну, не дай бог, у нас будет какая-то крайняя ситуация, и некуда будет пойти нашим детям. Это большая будет беда. Не только для этих детей, но вообще для всего круга людей, которые вдруг потеряют вот эту возможность приходить, получать какую-то возможность общения, праздников, жизни, более качественной жизни, более полноценной жизни, чем это может быть в четырех стенах дома. В четырех стенах дома даже и здоровый человек одичает. Я свою жизнь вообще не представляю без этого круга общения. И мой Кирилл тоже, мой сын. И другие дети, которые уже много лет ходят в наш центр, которые выросли у нас.
Сколько семей прошло через центр?
Ну, много семей, ближе к 500, может, и больше. А сейчас у нас опекаемых 30 семей, патронажные, в том числе, которых мы патронируем на дому, которые не могут дойти до нашего центра. Есть такие, где мама уже парализована, а ребенок один, и мы помогаем этим семьям. Находим для них воспитателей, хожалок, которые ухаживают. Некоторые перестают посещать центр, потому что не могут уже добраться до нас, потому что тяжелой степени аутизма. Доехать бывает проблема. У них-то и соматическое состояние ухудшается, тяжелой формы диабета сахарного, и они только как патронажные могут идти. У нас нет транспорта, чтобы их привезти, вот как на Западе какой-нибудь желтый автобус, который, вот, так сказать, довез детей и развез потом по домам. Вот это тоже очень
все
актуально.
Все добираются сами, как
сами,
могут.
Сами, да, как могут.
Но некоторые, наверное, просто даже и не знают, может быть, о существовании центра.
Многие не знают, и мы, честно говоря, не демонстрируем, потому что возможность центра очень ограничена. У нас всего-то площадка 130 квадратных метров. Это две трехкомнатные квартиры. При том, что праздник мы организуем для всех детей, а ведь для каждого ребенка норма социальная 12 плюс 20 дополнительных метров. Когда мы собираем более 20 детей, представьте, сколько площади нужно для них. И поэтому, честно говоря, праздники, вот, которые мы проводим, это, конечно, маленькие подвиги без ложной скромности. Сделать праздник для этих детей, мы все очень устаем, конечно, во время праздника, но с детям, чтобы было радостно. У нас есть спонсор, конечно, вот я бы хотела о ней сказать, Акбашева Гузельева Финична. Дай бог здоровья ей и всем ее близким, она не только сама, но все члены ее семьи помогают нашему центру. И это единственный наш спонсор, который помогает нам ежемесячно. Вот как Министерство социальной защиты для нас. Вот наш опекун, ты дорогой для нас человек, и я бесконечно благодарна ей. И все мы очень ей благодарны. Помним, любим ее и всегда желаем ей всех только благ. За то, что вот она глубоко понимает наши проблемы, глубоко нам сострадает, и наш меценат. Есть много других организаций, которые помогают нам, ну, эпизодически. И, конечно, мы им тоже очень-очень благодарны. Дай Бог, чтобы все у них складывалось в жизни хорошо, да не оскудеет рука дающего. Наверное, Бог терпит еще наш мир и наши все, так сказать, проблемы и грехи и прочее, потому что рождается энное количество страдающих детей, которые пробуждают в нас любовь, пробуждают в нас терпение, понимание, нравственное начало в нас пробуждают. И таким образом мы становимся как-то богаче, чище, духовнее, любвеобильнее, что ли, терпимее. Вот это их миссия, этих детей, этих людей на нашей земле.
Джалиль вместе с мамой Риммой Фахразиевной много лет посещает центр «Аленький цветочек». Сама Римма Фахразиевна, педагог, рассказывает, что узнала про этот центр через сарафанное радио, и было это еще 20 лет назад. С тех пор они не бросают занятия в центре и посещают все праздники, потому что там удивительная атмосфера, которая так важна и для больного ребенка, и для его родителей.
И вот в течение длительного времени мы сейчас ходим еженедельно, мы ходим один раз в неделю, у нас получается занятие для нас, там и другие дети занимаются другие дни. До посещения этого центра, до того, как мы начали ходить туда, мой ребенок никому не был нужен. Это было советское время еще, мы пытались в детский сад устраиваться, никто нас не брал, такие дети никому не нужны были. В общем, их просто не было в стране, таких детей считалось в то время. Поэтому единственное место, где мы могли общаться с другими детьми, себе подобными, где мы могли ходить на различные праздники, устраивали нам. Но в последующем там еще у нас школьные занятия проводятся. Он у меня научился там читать, сейчас прекрасно читает, рисует хорошо, выжигает хорошо. Поэтому у нас результат очень хороший, я считаю, от того, что мы ходим и посещаем этот центр. Во-первых, там родители собрались все с одинаковой бедой. Для родителей там комфортно, психологическая обстановка, и для детей хорошо. У кого здоровые дети, нас не понимают. А вот если у нас у всех одна беда, у нас проблемы общие. Поэтому вот именно для нас это и место общения, и нас и обучают психологи. Вот все-таки тяжелая обстановка, нервное состояние, так у родителей тоже, сами понимаете, имеют таких детей. Иногда бывает и срываешься, и давление высокое почти у нас у всех. И вот мы там действительно находим отдушину, я бы так сказала. Нас понимают там, и мы понимаем других, мы поддерживаем друг друга. Ну, во главе всего этого, конечно, находится Рита Рауфовна у нас, родоначальница этого центра. Благодаря Рите Рауфовне вот такой центр впервые был создан в Башкирии, в Уфе. Каждую неделю наши дети ждут, когда же мы пойдем на занятия. Даже не хочет иногда идти, вот бывает, у самой желания нет, но он хочет, одеваешься и идешь. Поэтому для них это был большой удар, если перестали мы туда ходить.
Мама Богдана, Наталья Германовна, также присоединяется к словам Риммы Фахразиевны. Даже подумать страшно, говорит она, что центр может закрыться из-за финансовых проблем.
На сегодняшний день, к сожалению, у нас очень тяжело продвигаются проблемы финансирования. Для таких детей в городе практически нет больше ни одного центра. Аналогов этому центру нет. Я как медработник могу заявить с полной уверенностью, что те центры, которые мы посещали, в которых мы были, они хорошие, все, они имеют хорошую базу, но именно нет вот этих методов лечения и реабилитации детей с аутизмом. Это совершенно другой аспект, это совершенно другая сторона. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы нашлись люди, что называется, доброй воли, которые бы помогли в качестве спонсорской помощи нам, потому что очень тяжело у нас продвигаются вот эти дела. И Рита Рауфовна не раз тоже говорила о том, что хотелось бы, конечно, в мечтах, в планах как-то и расшириться, чтобы можно было принимать больше детей, почаще, чтобы занятия с детьми были. Если вдруг этот центр, не дай бог, у нас закроется, нашим детям просто будет некуда деться. Потому что больше такой среды общения, такой реабилитации мы больше нигде не найдем. Я повторюсь, я искала педагога 4 года. Поэтому благодарность от лица всех родителей. Я говорю, просто вот уникальный центр.
Дорогие друзья, если вы можете оказать какую-то помощь, в том числе финансовую, центру «Аленький цветочек», это, напомню, региональная общественная организация инвалидов, вы можете обратиться напрямую к председателю правления, директору этого центра Рите Рауфовне Стрельцовой. Я назову ее телефон 254-40-69. 254-40-69. Центр находится в Уфе по адресу улица Коммунистическая, 82. Это была программа «Такая история». Гульназ Арсаева, Наталья Санникова. Здоровья вам и вашим детям!